Благодаря Лиле у нас есть список из 7 слов, чей перевод на русский язык дает нам царя зверей. Кроме того, мудрецы дают некую классификацию каждого из имен, поскольку ежели одно и то же животное обозначено на иврите 7 словами, то понятно, что оно, так же как в эскимосском белый снег, подразумевает оттенки. Самое в этом смысле просто читающееся название – это гур. Гур вообще-то это львенок. Оно заимствовано как звереныш, но в принципе оно означает львенок. То есть именно детеныш.
Оригинально, то есть изначально.
Да.
Гур-арие.
Но гур изначально как бы означает именно маленького. Оно потом было взято для обозначения всего. Всего детского, всех щенков.
Зверенышей, вот так.
Да. Следующее слово – это слово «кфир». Следующее в смысле, конечно же, не этимологии, а именно развитие от львенка к царю зверей. Так вот, кфир мудрецы определяют как лев-подросток. То есть уже не малыш, уже не гур, но еще и не развитой лев.
Шимшон его разорвал пасть к кфиру.
Лев-подросток. Следующее слово лайш. В Израиле так назвали, мне когда-то пришлось делать курс Машакей лайш. Это было ужасно, меня призвали через 3 месяца после конца службы, то есть посреди учебы, выдернули на 45 дней. Лайш так назвали 81-миллиметровый миномет. Вот, да, который используется как в пехоте, так и в дополнение к танкам, потому что танковое орудие, не знаю как сейчас, но тогда оно было весьма ограничено стрельбой вверх. То есть если танк шел через долину и на него начинали, извините, навесом кидать снаряды, он даже ответить не мог. Вот, и тогда использовались минометы, чтобы погасить огонь навесного вот этого огня, потому что миномет стреляет тоже вот таким способом, чего танк сделать не может. Лайш, молодой, уже достигший развития физического полного лев. Следующий уровень лави, определение мудрецов, это молодой лев, который уже внушает страх. Что в данном случае имеется в виду, мы сейчас запараллелим это со сферот и увидим. Следующие два слова, просто не знал, что есть такие слова. Шахаль. Да. Это молодой по-прежнему лев, который вызывает не просто страх, но даже уважение.
Это был министр полиции.
Видимо, претендент на звание уже вожака. И еще более интересное слово – шахац.
Как?
Шахац.
Шахац?
Шахац.
Вообще как-то… Ассоциация.
Это лев, уверенный в себе в абсолютной степени. И, наконец, знаменитое слово «арие», которое означает «царя зверей», то есть «зрелого льва царя зверей». Поскольку мы говорим о развитии, то мы 7 сферот будем вспоминать в их развитии. Во всем, что касается Мальхута, мы, как всегда, говорим о чем? Что мир находится в состоянии беременности. Мир находится в эмбриональном состоянии. И все, что у нас есть в этом смысле от состояния мальхут, это только потенциал. И уровень мальхут будет соответствовать с точки зрения нашего мира львенку. Лев-подросток. Категория Есод. Ну, что-то мне не очень так нравится это Давайте сначала вспомним мнение, в другую сторону мнение. Что? Оно просто не получится в другую сторону. Мы просто пойдем через определение сферот, чтобы их снова напомнили. Мальхут – это то состояние, которое отвечает реализации замысла Всевышнего. То есть это дарование всего света, принятие этого всего света. Давайте мы пойдем немножко по-другому тогда. Поговорим о четырехбуквенном имени Всевышнего и вспомним категории хохма, бина, зейранпин и мальхут, и тогда распишем зейранпин в шесть сферот. Хохма – это состояние творения, где все совершенно, но нет никакого соучастия сотворенного. То есть, когда сосуд ощущает себя светом, он им не является, но ощущает себя. Свет и сосуд неразделимы. То есть состояние удивительного совершенства, практически цель творения, то есть Всевышний дает, сосуд полон и принимает, но при этом есть один недостаток, никакого сосуд не ощущает себя вообще получающим. Он растворен в свете. То, что мы на уровне знакомых с еврейством говорили, нет самосознания. Более точно, нет разницы между сосудом и светом с точки зрения сосуда. Развитие этой ситуации, сосуд начинает ощущать себя получающим. И в результате начинает противодействовать тому, ради чего он создан, то есть получению. И категория бина – это категория полного отдавания света. То есть прямой свет, тот самый животворящий – это ор хохма. А бина – это возвращенный свет. Это когда гость, несмотря на весь аппетит, отодвигает тарелку. Или, как я всегда цитирую, гимн старых дев, сняла решительно пиджак наброшенный. Снова. Хохма – это полное приятие света. Бина – полное возвращенный свет. Орхузер. Четыре состояния света. Первый – прямой свет, состояние хохма. Второй – возвращенный свет, состояние бина. Из бины рождается третье состояние, которое, по сути, есть компромисс. И напоминаю, называется оно маленькое лицо, ибо это уже на что-то похоже. И выбор, о котором мы постоянно говорим, прямо связан вот именно с этой категорией. Это буква ВАВ, четырехбуквенном имени Всевышнего. То есть буква ЮД – это давание, буква ГЕЙ – это принятие. Обратите внимание, что это выглядит прямо наоборот тому, что я сказал. Ведь мы же сказали, что хохма – это абсолютное приятие. Но оно даже не рассматривается как принятие. Почему? А сосуд воображает себя светом. Он не видит себя принимающим. Мы говорим о чистом давании. Наоборот, бина, которая ощущает себя чуждой свету и возвращает свет, вот это называется желание получить. Потому что именно желание получить, которого стыдится состояние бина, является причиной орхозер возвращенного света. Третий промежуточный этап подразумевает две вещи. И принятие, и возвращение. То есть большая часть света возвращается, меньшая принимается. И здесь появляется удивительный вид света ор-макиф. Буквально потенциальный свет или окружающий свет. Почему? Когда сосуд возвращает свет, принимает лишь часть его, то создается немыслимая ситуация, где единый божественный свет, который, понятно, неделимый, оказывается разделенным в восприятии сосуда. Свет не может быть разделен. Но в восприятии сосуда он разделяется на тот, который я могу взять, и на тот, который я хочу взять. Ормакив – тот самый потенциальный свет, который хочу, но не могу. И четвертое состояние, оно еще не завершено, это брать, чтобы давать. То есть полное получение света ради Всевышнего. Как мы всегда рассматриваем и учим, рассматриваем замысел Всевышнего с точки зрения моего «я». Что такое мое «я»? Смотрение и понимание и осознание приятного. С чего начинается? Ответ с прошлого. То есть, то, что мы сегодня можем понять в прямом свете Всевышнего, а мы не имеем никакого отношения к прямому свету Всевышнего. То, что у нас есть, это отблеск, отблеска, 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 отблеска и так далее. И вот то, что мы понимаем в уровне кетер, это замысел, это точка, с которой начинается буква Ю, вот тут проекция кетера, она и есть хесед. То есть все, что мы знаем о Всевышнем, это что нам дающий. Что мы понимаем о состоянии получения света, это категория гура, и это границы, ибо понимание, оно всегда ограничено. А там, где есть безграничность, там не будет понимания. То есть там будет растворение. Повторим. Для объекта нужны границы. Там, где нет границ, не может быть объекта. То есть состояние хохма, сосуд и свет неразличимы, безграничность. И, следовательно, отсутствие возможности вообще говорить об объекте. Проекция, то, что мы понимаем, проекция состояния, она улавливает границы, и потому у нас появляется гвура. То есть хохма, когда мы воспринимаем ограниченно, и потому это гвура границы. Самое последнее бина. То, что мы понимаем про возвращенный свет, то, что мы можем видеть, это возвращенный свет. Потому бину очень часто ассоциируют с глазами. Мы же видим отраженным свет. То есть свет, попадая на предметы, отражается. И вот этот, благодаря этому отраженному свету, мы и видим. Тут ничего нельзя сделать, можно только подвинуть какие-нибудь сюда. Мы же видим не солнечный свет.
Правильно.
Если бы солнечный свет, мы бы ничего не видели бы. Мы видим отраженный.
То есть свет – это хесед, да? От чего он отражается?
Предметы – это уже бина, мы сейчас не так. Солнечный свет – это хохма. Замысел солнца, идея солнца – это кетер. Солнечный свет – это хохма, прямой свет. Но мы не можем видеть в прямом свете. Мы ослепнем. И потому нам нужно отражение этого света. Вот это отраженный свет. Или тень по-другому. Вот тень мы можем видеть, солнце мы не можем видеть.
Все панки полетели.
Что делать? На то она и сука. Ломкая вещь.
А вы что хотите?
По Аллахе напоминаю, что ежели обычный ветер поломать не может, господа, так это не сука. Это уже жилище, простите. Не-не, это Аллаха. Мы же, помните, в прошлом годе учили. Помните, сука на корабле.
Ну, это на корабле.
Что такое проекция бины? Это уже понимание. То есть, в отличие от озарения, прямого света, он дает только озарение. Здесь уже есть наше соучастие. Мы отодвигаем, и мы уже понимаем. То есть благодаря отраженному солнечному свету мы уже видим. Следующая категория – вечность. Вечность – это восприятие себя. То есть если мы говорим о временах, то кетер, хохма, бина – это прошлое. А я – это настоящее. И проблема в том, что еще нет настоящего. Оно как бы еще реализуется. Мы еще в пути от нуля к единице. Но оказывается, нецах – это правильное понимание себя.
Бина в бния есть кешер?
Что-что?
Бина в бния есть кешер.
Конечно же. Идея бен. Бина – это бен. Бен – это не только сын. Бен – это и выстраивать. То есть, как бы дети выстраивают родителей. И потому от озарения к теории – это и есть путь бины. Путь построения, когда из одной идеи мы уже строим концепцию. Но очень красиво, обратите внимание, вечность, да, это правильное определение себя, своего я, правильное видение. То есть еще раз, я рассматривает кетур хохма бина, вы получаете 3 из 7 верхние сферот. Хесед, гвура, тиферет. Когда вы рассматриваете себя, вы получаете вечность. То есть цена вечности – правильное видение себя. Не воображать о себе, чего нет.
Видение и понимание – это ведь одно и то же.
То, что мы понимаем о прошлом, вот это понимание. Видение – это сейчас. Видение – это настоящее время. Вот если нам удастся обрести настоящее, тогда все будет, и прошлое, и будущее. То есть в чем мое соучастие? Прошлое – это ведь только мое восприятие. Будущее – это мое восприятие, а я – это только вот настоящее.
Так сначала надо с прошлым разобраться, чтобы…
Да, есть путь. Если ты хочешь построить, то тебе нужно. Сначала хесед, потом гвура, потом тиферет. И только потом ты разбираешься.
Нецах имеется в виду правильное восприятие, не то, что я себе думаю, то, что есть на самом деле. Цах.
И потому входной билетик в вечность, да, это правильное восприятие себя. Когда мы неправильно себя воспринимаем, когда мы не соответствуем замыслу, значит, у нас не будет замысла.
Так тогда вот предшествует.
Снизу вверх, конечно. Мы же идем сейчас сверху вниз.
Ну,
понятно, что путь к вечности будет идти через величие. Но мы же идем сейчас сверху вниз. Оказывается, вечность – категория недостаточная в каком смысле? Познав прошлое и познав себя, мы должны познать и будущее. И следующие категории – это уже категории, связанные с будущим. То, что я понимаю в будущем, это великое, это величие. То есть способность из настоящего видеть будущее. Способность поместить то, чего еще нет, уже внутрь себя. Следующая, шестая категория, есод, основа, это передача моего видения всего, то есть прошлого, настоящего и будущего, к реализации в будущее.
То есть это как Моше Аарон, Моше говорит, а Аарон реализует.
Да, несомненно. Моше – это слово, а Аарон – это действие. Элиша Хума звонит.
Да. У нас претендент.
На что претендент?
На мэры, наверное.
А, на мэры. А. Ну да, если у вас избиратели, если у вас жители 7 тысяч, так избиратели там вообще 2 тысячи.
Да, каждый на вес золота.
Там все будет решаться аль-худош аль-коль, как говорят у нас на иврите. Повторим. Идея ДНК, идея Есода. Есод – это восприятие всего, которое передается в будущее для того, чтобы вот это все на букву осуществилось. Еще раз. В чем недостаток вечности? В том, что вечность, понимаете, она остановить мгновение, ты прекрасна. То есть она находится вне времени. А ведь есть же идея развития. То есть если вы поняли прошлое и поняли себя, то это все еще теория. А теперь ее еще нужно сделать. Сделать так, как никогда не было еще. Потому что прошлое, оно понятно прошлое. Я – это определение себя, но это же определение. А теперь это определение надо еще сделать, надо его в жизнь притворить. И потому идет еще величие, потом общая структура всего и прошлого, и настоящего, и моего видения будущего года, все это вместе передается к реализации в Мальхут, в Царство. И вот эта передача, это Исод, ДНК. И потому, когда мы говорим о частях тела, то это мужской половой орган. Хесед – правая рука. Левая рука – гура, туловище, тиферет, ну как все в визуализации каббалы. Теперь по поводу наименований львов. Гур, мы сказали, львенок. Все, что у нас есть из Мальхута, это только потенциал. Подросток – это удивительное существо, которая принадлежит и нашим, и вашим. То есть оно как бы и будущее, но и уже немножко прошлое. То есть в минимальной степени. Здесь хитрое определение. Мы так обычно никогда не говорили, но здесь мы вынуждены так сказать. Что такое подростковый возраст? Что такое кфир? У нас есть некое другое, но что это значит? Это значит, что уже есть прошлое. То есть подросток, в отличие, у ребенка нет прошлого. Ребенок ни на что не опирается. Его, по сути, еще нет. Подросток – это уже сущее, но у него еще очень всего мало. У него мало опыта, у него мало прошлого, у него все очень мало. И это идея Есода минимума. Все по минимуму. Следующий уровень у нас – Лаиш, по-моему. Да, Лаиш. Это молодой лев, вошедший в силу. То есть, с точки зрения, по-прежнему он с будущим, но мы говорим о как бы это лучше определить. Мы говорим о форме еще без достаточного содержания. То есть на следующей ступеньке он уже будет внушать страх. То есть по форме он уже соответствует канонам. Но еще нужно внутреннее содержание. И следующий уровень, лови, это уже лев, внушающий страх. И вот это уже вечность. То есть идея, функция льва – царь зверей. И в тот момент, когда лев начинает внушать страх, он уже лев. До этого он еще как бы играет во льва. Еще нет вот этого вызывания страха. То есть по форме он уже лев. Он уже вырос, уже все есть, но он еще не внушает страх. А идея царя, понятно, на нижнем еще уровне. Да? Чтобы стать царем, надо на первом этапе внушать страх. Более высокий уровень – уважение. То есть тиферет, оно включает в себя и. То есть страх никуда не исчез, но есть уже больше, чем страх. Это тот самый страх, за которым есть что-то позитивное. То есть не просто он вызывает в тебе страх, но ты начинаешь понимать, что там есть что-то, что позволяет ему быть лидером. И тогда это уважение, это уже больше, чем страх. И в этом смысле самое высокое – правильные границы. То есть, исходя из уважения, если правильно пользоваться уважением, то мы говорим не просто уже о почтении, а об уверенности. О том, что границы установлены как следует, и я до сих пользуюсь, дальше не пользуюсь. То есть правильное использование уважения – это уже мужество. Я не использую уважение на всю катушку, я не прошу делать для меня все. Я прошу только мое делать для меня. И я, хотя и нуждаюсь, никогда не возьму более того.
Правильные пропорции – это именно тиферет?
Нет, я не говорю, что о правильных пропорциях, я говорю о правильных границах. То есть о способности говорить достаточно. О принципиальной неготовности. Вспомните пророка Шмуэля. Помните? Который на своем ослике возил с собой шалаш и все припасы. Он вообще не нуждался в людях. Он принципиально ничего не хотел брать у людей. Это уже не тиферет, это именно мужество. То есть способность не переступать границу. Идея тиферет – совмещать. Идея гвуры – жесткость. Не приступать к границам. И тогда как бы вершина всего – это лев. То, что молодому льву нужно было внушать страх, а следующий этап – вызывать уважение, а потом держать себя в границах и не пользоваться этим уважением, уже на уровне хеседа дает идеального царя зверей.
Каратист, это самое, убегает от компании.
Нет, это еще выше. Помните, я всегда приводил этот пример. Когда идет каратист высокого уровня с еврейским носом, да, а в подворотне пьяные подростки, и у них не возникает мысли на него, он настолько идет свободен, он царь. Даже мысль не возникает на него напасть.
Так это
гвура? Нет, гвура – это когда он убегает от них.
Вот, так я про
гвура. А, да-да-да-да. Нет, хесед – это когда он идет, уже нет даже мысли на него напасть. А гвура – когда он от них убегает, 100%. Да, то есть когда у вас там третий дан по карате, черный пояс, третий дан, да, и вы убегаете от ватаги подростков. То, что мне когда-то говорил Свирский. Как им объяснял их тренер, что говорит, теперь вы можете побить любого, а это значит, что вы можете спокойно убегать.
Не потеряв лица.
Да, не потеряв при этом лица, потому что. Ну и какой вам смысл убить вот этих? Ну зачем? Вам что, надо самоутверждаться, так вы еще не на уровне гвуры. Вы хотите их немножко побить, а немножко это уровень тиферы. А если вы способны от них уже убежать, это уже мужество.
А если они от вас убегают, так это.
Внушаете страх.
Так это нецен, да?
Нет. Энецах? Да, да, прошу прощения, да, да. То есть вы уже достигли уровня, где вы внушаете. То есть вы уже есть как я. То есть вы уже есть как личность. То есть если вы как каратист внушаете страх, значит у вас уже черный пояс там какой-то первый, да, не знаю, что это такое. То есть вы уже владеете ситуацией, скажем так. Это тот самый каратист, который идет совершенно вообще не обращая на это внимания. Он царь. Ему не нужно бояться, у него нет функции такой. Например, бояться кого-то изувечить. Но на уровне гвура он боится просто кого-то изувечить, не дай бог. Он не боится, и потом он может убегать. Потому что он абсолютно уверен в себе. Абсолютная полная уверенность. В себе позволяет убегать. Вот очень хороший пример с каратиста. А где он уже настоящий каратист? Там, где он страх внушает. И это уже вечность. Это уже настоящий каратист. Еще до этого по форме он уже там может все эти движения делать, но не хватает чего-то внутреннего.
Он еще их боится.
Не-не-не. Он их не боится. Он уже вошел в силу, он уже все. Но вот нет еще вот чего-то внутреннего, что будет вызывать у других страх.
У него детское лицо.
Например.
Абсолютная уверенность.
Абсолютная уверенность. Это будет, когда гвура. То есть, когда он сможет убегать.
А когда он уверен, это мастер. Это уже не каратист, это мастер.
Мастер знает, он их все равно не покалечит. Но выкалечит.
Не-не-не, вот для того, чтобы знать, что он их не покалечит, это уже уровень хесада. Это уже цара. Это уже хесед настоящий. У него этих вопросов не стоит. Покалечить, не покалечить. Почему? Так он царь. На царя никто не может напасть. А если кто-то нападает, значит, он не царь. Никому в голову не может прийти мысль напасть на царя. Ступенька к этому – абсолютная уверенность в себе. Он полностью владеет собой. Не ситуацией. Лев Арье, он уже полностью владеет ситуацией. Это его ситуация, понимаете? Это его подданный. Не может подданный напасть на царя. Иначе он не подданный.
Но ведь и в обратном порядке можно раскрутить.
В обратном у тебя не очень получится. Потому что как ты соединишь гур с хеседом? Тот, кто вызывает себе хесед, неправильно.
Почему?
Потому что он должен быть хеседом, а не вызывать к себе хесед. И подросток гвура... Где ты видишь подростка гвуру? Зирампин, да.
Необходимость.
Не знаю.
Хесед этого побить, чтобы все на других не лезли.
Нет. Настоящий хесед – это когда ты абсолютно владеешь, ты независим от ситуации вообще. То есть, помните, мы говорим об уровне Машиаха здесь.
После исправления по настоящий хесед, там даже эта ситуация не возникла.
Не так. Ее нету ситуации. Да. Ты владеешь. То есть ты идешь там на Западной Украине с еврейским носом мимо пьяных подростков. Там нет пьяных подростков, там твои подданные. То есть ты вообще не видишь в них пьяных подростков.
Короче, они знают, кто ты.
Не знают,
они нет, надо знать.
Но это уже другой вопрос. Знаете, как стать подданным? И мы говорили о том, что начинается с понимания.
Потом.
Следующее ощущение и так далее. Ну, это уже как бы как подданный становится подданным. А мы говорили о том, как становится царем. Я вам хочу напомнить, что
царя
почему
выбирает.
Машиах будет царем? Помните, у него же будет уровень любви. То есть он будет пробуждать одним своим видом радость в людях. Да не даже не видом, а просто своим существованием. Это уже уровень царя. Это не уверенность в себе. Понимаете, мужество или то, что мы учили, абсолютный праведник. Помните, почему он не видит? Категория гвура абсолютный праведник. Потому что он абсолютно уверен в себе, праведник абсолютно.
Первый отца.
И потому он резидент-одиночка, у него свое задание. Не смысл, что он нам не поможет. Но в смысле, что для него это всегда чревато раскрытие.
Кто делает работу? Резидент одиночка или мы? Кто делает работу?
Работу делает одиночка. Но при этом, так устроил Всевышний этот мир, это все равно спросить, кто делает работу, рука или голова? Ну вы забиваете гвоздь. Кто делает работу, рука или голова?
Молоток.
Понимаешь, ведь замысел Всевышнего, что это тоже. Есть очень красивая литературная ассоциация, наверное, лучший роман Айзека Азима, ну, один из двух лучших точно. Это «The God Themselves», «Сами Боги». И там во второй части вот, есть небольшое объяснение, что такое «И будет в день Всевышний один», имя его один, то есть как это?
Просто что не хватает связующего звена. Вот есть, как бы, получается, картина есть, так сказать.
Хесед, связующее звено.
Где оно появляется?
Другого нету, понимаешь? Единственное, что все соединяет, любовь. Где оно? Снова. Когда мы говорим, что может быть выше абсолютного праведника. Что такое абсолютный праведник? Это такой уровень радости и любви, что человек он самодостаточен. То есть он весь мир, он его тянет на себе. А хесед, он его уже не тянет на себе. Его мир несет. Не он несет мир, мир несет его. Он пробуждает в других людях радость. То есть это не просто радость. Вот. То есть на уровне абсолютно правильника есть еще вот это вот ощущение личности мое. Это моя радость. Это моя уверенность в себе. А вот на уровне хесед это уже не нужно. Помните, хесед уже же пограничная вещь. Она имеет отношение как к нижнему, но она уже и граничит с верхним. То есть уровень радости выше любви – это уже братство, это уже ахва. Но там уже теряется понятие личности вообще.
Как мы себя
не теряется, ну по-другому по-русски не скажешь. Что?
Как мы себя пробуждают радость? Проводят свет?
Я не знаю. Это естественно для Машеха, как для дыхания. Помните, мой единственный пример, это вы просыпаетесь и вспоминаете, что ваша мама жива в 7000 километров от вас. И она не присылает вам денег и так далее. Но само наличие в мире человека, который вас безусловно любит, вселяет в вас радость.
Понимание нужно.
Мы говорим на уровне ощущения, оно, естественно, идет через понимание. Понимаешь, тот, кто не подданный, так как он будет радоваться царству, если он не подданный?
И даже только проводник.
Да, он именно проводник, он с собой ничего не ассоциирует вообще. То есть на уровне каратиста, который абсолютно уверен в себе, он сможет убежать от... Хотя это выглядит странно. Да? И отсюда от него незаметность, даже никто не поймет, что он там... каратист высочайшего уровня. Он убежит. Его же не догонят, понимаете? Он же и бегать-то умеет намного лучше, чем кто-либо. Потому что он действительно может теперь убежать.
У него дыхание нормальное.
Дыхание нормальное. У него множество, я не знаю, координация у него лучше. У него все лучше. Его нельзя догнать. Но, понимаете, с точки зрения подростков, они вообще не поймут, что тот, кто от них убежал, там, каратист высочайший, они никак не его... Нельзя увидеть абсолютного праведника. Зато, когда мы говорим об уровне хесед, то есть об уровне царственности, арие, первый и последний же, это одно и то же, мальхут и хесед. Да? Мальхут – это свершившийся хесед. И потому это одно и то же. То есть вот этот кфир, он тот арие. Но вот этот выросший гур, прошу прощения. Выросший гур – это и есть арие. То есть арие – это и есть мальхут, это та самая царственность. То есть, если мы поднимаемся на уровень хесед, то мы цари.
Красиво.
То есть, иной момент, давайте я запишу.
Это
что? Вот этот пример. Да, гру нельзя увидеть.
Он станет арье.
А кто не станет, так того и не было.
Ну,
категория увидеть, есть, да. Это только категория мальхута. То есть,
это только
категория. Все, что не категория, то, что не хорошо, достигает категории мальхута, его никогда не было.
Он. Жату историю, которую сказал Рав Гитик про такси.
Да.
Так его забыл. Так кто умер?
Он умер.
Водитель или праведник?
Ну почему водитель? Что водитель умирает? Абсолютный праведник не может быть афиширован.
Он, да.
И поскольку тут же пошел слух по всему Бней Браку, что вот такой еврей живет, он тут же умер. Все. Он не может выполнять свою функцию, если он известен.
Просто мы не достигли уровня, который может к нему прикоснуться уже, как-то почувствовать
его. Его задание, себя, да? Оно никогда с нами не может быть. Ну, помните, могила Моше. Так теперь будет каждый приходить и просить, и что бедному Всевышнему делать? Он же не может отказать, когда Моше проталкивает вашу просьбу наверх. Это еще один вопрос, ну условно. Ну, понятно, что это не причина того, что мы знаем, почему могила его, она на границе между мирами, и потому она не здесь. не там, потому что там еще нету, а не здесь, потому что здешнее он завершил.
Здесь уже нету, да?
Да, да, да.
И не было.
Нет, почему не было? Было.
Ну, как бы.
Когда мы поднимаемся на уровень братства, это мы не теряем личность. Мы приобретаем просто личность.
Хорошо, то есть существует в мире некое количество абсолютных праведников, которые никто не знает, что они абсолютные праведники. Так
36 минимум.
Ну, вот эти ламы-двавники, которых это называют.
Да.
Хорошо, а когда в ту историю, что вы рассказывали, что один раввин послал там другого еврея к ламы-двавнику одному, и вот ту историю, что вы сказали, он к нему пришел, он говорит, а вы не видите, да? Он говорит, как вы? Говорит, оказывается, что это вы. То есть он на него показал, значит, так или иначе человек себя обнаружил, кто-то его выдал, получается. Значит,
там был шаббат,
да?
В этой истории. То есть он увидел его только при наступлении шаббата. Он не может в обычной ситуации его увидеть. Только шаббат позволяет его увидеть. А так мы за рекой Самбатион, мы не можем их видеть. Этрог, он отделен от трех видов.
Умерли, а потом про них уже собрали уже после их смерти уже там всякие.
Да, есть такое. Есть фотографии такие. Да. Что вы говорите, Женя?
Что означает хвостик в этроге и низ? Почему переворачивают перед присоединением?
Значит, когда мы произносим браху, то браху мы произносим так, как он висит на дереве. Что?
Череночком,
да. Да, да. Ну как он висит на дереве, то есть в естественном состоянии. Но там, где мы начинаем добавлять свое, мы переворачиваем ситуацию. То есть снова естественное добро не считается. Оно только кли, ну, по-другому. Родитель, с большой буквы, абсолютный родитель, рожает ребенка. Он вложил в него, но вся идея, для чего рождается ребенок, не для того, чтобы за рубль купить 100 копеек, чтобы этот ребенок что-то добавил свое.
А перевернув этрог вниз, что получается? Он реализует как бы задачу.
Еще раз. Когда мы говорим благословление, мы создаем кли, то есть мы создаем емкость.
Да, да.
А когда мы трясем, мы добавляем.
Не, она не об этом говорит. Нет. Она говорит.
Нет, я поняла. Хвостик.
Да нет, вы говорите совсем о другом. Его переворачивают для того, чтобы у вас не было еще четыре вместе. Вот и вся разница. Нет, одни переворачивают, другие разделяют.
Стоп,
их
стоп,
вот
стоп, стоп, стоп. Нет. Когда мы трясем, мы трясем.
А
вместе.
Когда вы сказали браху, вы соединяете. Нет. А нет, трясти это уже следующее.
Я говорю про трясти.
А она говорит про то, почему до того, как говорит браху, переворачивают.
Его не переворачивают, его берут так, как он висит на дереве. Да.
Нет, есть минакши переворачивают. А это написано в Атрисколе. В Атрисколе его переворачивают и говорят браху, потом переворачивают снова и соединяют. Так, вот об этом она говорит. Вот
почему это требуется, чтобы не было того, что человек.
Она Атрисколе
просто дать браху.
Ну да. То есть он получает свет до того, как он сделал кли. Но это то же самое, почему мы делаем три шага назад перед молитвой. Ну потому что если мы делаем три шага назад, то, может быть, уверен, что мы теперь приближаемся. А если мы двигаемся с того места, где мы стояли, то как кто сказал? А так мы явно, отойдя, создали возможность приблизиться.
Да.
Сами себе.
Ну, на евреи из любой ситуации.
Что делать?
Мы просто говорим, что мы не хуже того, кто это сделал первым. Не хуже Гоя. Поэтому мы отходим. А приблизиться можно и вперед, без всякого отхода. Да. Мы отходим именно потому, что первым это сделал Хир.
Да.
Это сделал этот Ахашвирош.
Что?
Он первый это сделал. Он отошел, чтобы взять там вот послание там написано.
Да. Да.
Вот. И чтобы мы были не хуже его, мы это сделали.
Вот гур и арье, да, вот это как бы вот начальная стадия и конечная. Вот получается промежуток временной, да, достижение вот этого уровня да. арье. Вот оно у всех по-разному происходит. Но все же по-разному взрослеют, там,
ответ. Так, достигают. Считается угу. только ступеньки, их семь. Угу. Сколько времени уходит на преодоление каждой ступеньки, это резко индивидуально.
Это как с учебой.
Так же, как с карате. Вот этот пример с карате, он очень вот хорошо учебу. Объясняющий.
Ну, понятно, то есть кто-то может за 3 месяца, да, кто-то может... Учебу. Наш. Все, поняла.
Да. Кто-то как Алиха.
Кто-то по-разному, да.
В Холоне есть хабанник, такой рав гуральня.
Да.
А я вначале не знал эти слова, думаю, что это за фамилия такая. Оказалось, что это такие
гуральня. Это внук, по-моему, было же 2 зятя, 3. Третий был убит нацистами. У Лювайского рэба Йосифа Фаицкого. У него было 3 зятя, 3 дочки и 3 зятя. И вся семья третьей дочки, и зять, и дети, все погибли в России. Дочка, все-все погибли. И Гур-Арие, вот этот вот, который был отец его, по-моему, дед или отец того, который живет там, он был один из 2 претендентов на роль рэба. Да-да, тогда, вот, в 1950 году, долго сомневались, ведь тот, кто стал рэбом, он пока отказывался. И да. тот был очень серьезный претендент, тоже такой был какой-то очень... Ну, вот так. Так что это очень известная, как мне объяснили в Хабаде, фамилия Гур-Арие, очень уважаемая и так далее.
Я забыла, а кто шел через танковое сражение, не отвлекаясь от
ты? Не знаю, ну, такую историю.
Группа хасидов уходила, и Рэба им сказал, что вот они должны сосредоточиться. И вот, ну, и они прошли, их никто не видел вообще. То есть, а там уже сражение...
У Михалкова в фильме есть и такой эпизод, да? То есть там... Бомбежка, а женщина рожает. Ну, актеры там великолепные. Вот. И ну, все в напряжении, она рожает, они принимают роды, там самый пожилой такой. И конец эпизода, да, вот она родила, все, хэппи-энд. И они начинают смотреть вокруг, и они видят, что они единственные, кто остался жив. То есть они ничего не предпринимали для своего спасения. Все там прыснули в разные стороны, убежать от этих самых... А они остановились и принимали роды. Вот это та же самая история. То есть они шли, были заняты своим делом. А поскольку дело было богоугодное, ну так их нельзя было тронуть. И в них нельзя было попасть.
А их не видели, в них не цели.
Ну, это уже у Михалкова не надо же ожидать слишком многого. Не будет это показывать. У него и так там, понимаешь, одна из тех вещей, которая не позволила мне при первом просмотре урезанного фильма оценить его, казалось слишком натянутым. Ну, цитадель. То есть, а потом, понимаешь, это образ же, собирательный образ. Просто собирательный образ всего. И понятно, что он там с христианством немножко утрирует. Но, тем не менее, хорошо утрирует. То есть, он все равно собирает эти вещи.
Вы сказали урезанное, что есть полная версия?
Не хочешь ничего.
Есть полная версия, скажи,
урезанное. Он же захотел показывать это в кинотеатре.
Да.
Из-за этого он вырезал приблизительно треть фильма. Треть фильма вырезал.
Ты же хотел что-то меня спросить.
И потому смотреть нужно только версию полную. То есть это 12 серий.
Какой фильм?
«Утомленные солнцем 2». Обязательно смотреть.
12 серий. Кладбище.
Ну там по 50 минут, по 45 минут. Они не длинные.
Цитадель.
Вот. Но он из них сделал 2 фильма по, там, не знаю, 2,5 часа. А на самом деле где-то 7 или 8 часов. Ну, там, например, вырезанном варианте, там нет вообще еврейской сюжетной потрясающей линии, где хирург-еврейка режет эсэсов. Ну, не знаешь, он эсэсовец. Она делает все для его спасения, чтобы в конечном условии услышать у него, что если бы я мог, я бы тебя убил бы. Ну, стоит посмотреть.
Да, чем
она... Ничего она так не делает. Ну, пойди посмотри.
И что ты сказал?
Ах, ты еще и партизан.
Ну, это есть же случай один, когда по интернету прошу, когда расстреливали, там, один СССР вызвал девушку, одну симпатичную, красивую. А ты останешься со мной. Но она это его говорит, хорошо, она так выходит, хватает его, перегрызает ему горло и в ров вместе с ним ест. Ее фамилия даже там впечаталась.
Где там?
В интернете. Я, по-моему, посылал. Да, это должна быть.
Ну, это не было интернета, фифни.
Нет, я все время эти вещи я посылаю. Другое дело, вам, видно, их не все досылают.
Я не все смотрю.
Ограничивает вас в интернете.
Фильтрует.
А я вообще не знаю. Вообще ничего не пересылаю.
Мультик Рататуй посмотрите, хороший мультик. Рататуй.
Видите, как вы хлеба не ели, нет?
Классно,
хлеба не ели.
Мя. Да, скажи.
Просто хороший.
Да, сейчас есть хорошие мультики.
Слушай, это хорошая действительно возможность дать людям увидеть снова семь сферот по-другому. Вот через этих львов и каратистов.
Вся идея была.
Ну, через каратистов. Это Лиля притащила.
Это книжечки Тейлим, Фримы, Гуфинки, знаете? Каждый, ну, каждый псалом. И там вот, там небольшие комментарии есть. И вот там вот я... Да у меня и было всего две или
три книги, да. Три.
А их много.
Нет,
не вышло.
150.
Такие, да? 150.
Нет, три книги.
150.
Они должны были быть 150, их вышло три или четыре книжки.
Да. Вот это шум. А, не шум, у нас в комментариях.
Странно, хабадники вот издали, то, что Миша Твердовский сделал здоровенную вот эту с подстрочником. Чем идея висела в воздухе. Я Твердовскому тоже предлагал, но у Хмельницкого не нашлось на это сил заняться. Ну, то есть сделать слово над словом.
Мы а, перевод такой сделать, да? Построчный.
Да, да, да. Ну, идея тоже не моя, есть на иврите. Это Есод называется Мальхут. Вот это все вот ивритские слова еще переводятся простыми словами ивритскими. То есть ты читаешь
сверху таких книжечек, где у них идут параллельно.
Ты не понимаешь внизу, но и наверху ты тоже не понимаешь. Но там тяжело уже. Любой ивритоязычный человек, он уже понимает, там нельзя не понять. Уже настолько простые слова уже идут, что... Что? Хорошо, бежим дальше.